Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Тему нашей сегодняшней передачи я назову «Тайна покаяния». На самом деле, не все так просто, как нам кажется на первый взгляд. Мы знаем, что есть таинство исповеди, мы ходим туда регулярно, мы знаем о том, что есть грехи, какие-то плохие вещи, которые мы совершаем тоже регулярно и в которых надо каяться. Но вот что значит понимать просто, что ты совершаешь что-то плохо, что значит на самом деле раскаяться и больше так не делать, или плакать по своим грехам, как говорят некоторые святые отцы. Вот здесь возникает очень много вопросов, и поэтому давайте самым первым моментом мы разберемся, что нужно понимать под словом «покаяние».
Видимо, понимать то, что оно и обозначает в Евангелии, и как это понимали, видимо, те люди, которые услышали этот призыв к покаянию от Иоанна Предтечи, от Господа Иисуса Христа. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Ну, переводят это слово, я думаю, многие знают, как «изменение ума». То есть характер мысли, видимо, должен стать другой. А что вот это обозначает, тут уже начинаются различные тонкости. Но, на мой взгляд, не в последнюю очередь, здесь перемена мыслей, это относится к мировоззрению человека, к пониманию человеком, пониманию жизни, самого себя, своих отношений с Богом и даже пониманию Бога. Потому что, мне кажется, целью покаяния, или хотя бы первой ступени в покаянии, является реальное отображение картины жизни. То есть увидеть мир таким, каким он является на самом деле. Мы ведь видим в основном практически всегда, да и не практически, а именно всегда искаженную картину мира, искаженную картину жизни. И это искажение, оно обусловлено вот нашей слабостью человеческой природы, плюс еще наши различные недостатки, наше воспитание. И тогда наши предубеждения, предрассудки, они искажают картину жизни. И мы не понимаем часто, что является сутью каких-то вещей, каких-то событий, происходящих в мире. И даже наше понимание Бога и отношения с Ним, они очень часто ведь тоже искажены. И поэтому покаяться, изменить ход своих мыслей, свое миропонимание, свое мировоззрение. И, как видите, здесь даже речь уже не идет ни о каких-то там поступках, как у нас часто, хотя с этого тоже важный момент, это тоже включается все в покаяние, ведь когда человек начинает по-другому относиться к жизни, то меняется и характер его поступков, характер его поведения, характер его чувств и характер, ход его мыслей привычных. Некогда. Он меняется, я думаю, что вот это является таким очень важной частью покаяния. Для меня, по крайней мере.
Сейчас, отец Алексей, давайте перейдем к нескольким вопросам, связанным конкретно с исповедью, потому что все равно они часто всплывают у каждого человека, кто рано ходит, вернее, недавно пришел в храм или уже давно. Вот один из таких вопросов – это нужно ли исповедоваться в тех грехах, которые я не ощущаю, что они грехи. У каждого, я думаю, бывает такая ситуация, когда человеку самому кажется, что он не чувствует за собой греха, то есть он знает в теории, что такой грех существует, и за него хорошо бы исповедоваться, но он не чувствует, что он делает что-то плохое. И вот тут мнения разных священников разнятся. Кто-то говорит, что вот как-то помолись, может быть, жди, подумай об этом, и тебе должно прийти осознание. А кто-то говорит, что, ну, значит, исповедуйся не от сердца, а от ума своего, что да, такое есть, вот в этом каюсь. Но сердце-то не раскаивается в этот момент. И что самое главное, вот о чем вы говорили в предыдущем вопросе, что нужно изменить образ поведения, образ жизни изменить. А если человек не считает ничем зазорным это, он ничего менять-то и не собирается.
Ну вот я снова повторюсь чуть-чуть. Все начинается, конечно, с мировоззрения. Какие-то вещи, поступки, мысли для нас становятся тогда недопустимыми, когда мы меняем свое отношение к жизни. Если мы для нас одна цель стоит жизненная, пусть даже неосознанная порой, просто люди часто вообще живут просто бессознательно, а пользуются тем, что они считают для себя приятным и полезным, допустим, в том, включая там, допустим, сребролюбие, там, не знаю, лень, какую-нибудь зависть. Ну, почему? Раз мне тут... Да. И другая картина жизни, когда человек начинает понимать, что, в общем-то, он не для этого только в этом мире призван, а есть какой-то жизненный путь его, какое-то предназначение, какая-то заданность в нем, какой-то смысл его существования есть, помимо чисто такого животного, какого-то чувственного, может быть, такой жизни. И тогда у него меняется отношение к этим поступкам. И он тогда начинает понимать, что это не вписывается в картину его жизни, что это мешает ему. Даже вообще эти вещи даже отпадают сами сразу же. И поэтому я думаю, а как вот это происходит? Чаще всего это происходит не какими-то толчками, что ли, скачками. И изменение человеческого отношения к жизни и его образ жизни, они должны идти, ну, рядышком друг с другом. То есть понимает человек, что немножко нужно по-другому жить, и он меняет что-то в своей жизни, становится лучше. Или, допустим, он стал в чем-то лучше, но отказался от чего-то дурного, к примеру, и за этим его вера укрепляется, она подтягивается, она как бы опорой становится для его нового стиля, образа жизни. И вот так вот они всегда рядышком идут. Не бывает вот так, что человек осознал, что да, есть Бог, что есть душа, есть вечная жизнь, раз, это все вперед выскочило куда-то, а образ жизни остался прежним, как жил, так и жил. Или наоборот, человек замечательный, хороший, все он делает правильно, все хорошо, добрый, приветливый. Ну, это какое-то время без подкрепления божественного, это тоже далеко не удержится, или в какой-то, может быть, уйти в каком-то таком направлении дурном. Люди иногда, ну, становятся законниками, бывает в таких случаях. Поэтому это все идет рядышком друг с другом. И поэтому, да, не всегда мы осознаем, что какие-то вещи, которые мы делаем, но хотя бы то, что мы их увидели, это уже, как так сказать, большой прогресс. Даже в книжке прочитал, ведь люди открывают книгу, читают перечень грехов и говорят, это не у меня нету, это у меня нету, это у меня нету, и все. А тут он раз прочитал, второй раз говорит, да нет, у меня это есть. Ну, а как вот без этого? Все же ведь так живут, и я так живу. Ничего, пускай остается. Это, наверное, так, может быть, когда-нибудь со временем. Но вот те тропы, которые протаптываются в лесу на поляне, они ведь не сразу же появляются. Да, я думаю, что тут тоже нужно начинать все-таки с ума. Не нужно слишком эмоциональной стороне. Вообще, нужна ли на исповеди эмоциональная сторона? Вот человек пришел на исповедь.
Вот давайте об этом в следующем вопросе. Угу. Я сразу же вам задам его, и вы мне сразу же ответите, потому что эти вещи, мне кажется, очень взаимосвязаны. Проходит какое-то время после того, как человек приходит в церковь и сталкивается с тем, что после исповеди у него уже не возникает ощущения крыльев за спиной. Что вот раньше он исповедовался, и кажется, камень упал с души, да, вот так легко, все хорошо, а сейчас вроде пришел, все рассказал, и все так же осталось. Ничего не поменялось. И из-за этого кажется, что, может быть, исповедовался некачественно. Может быть, к батюшке к другому пришел, может быть, еще что-то. И люди начинают из-за этого очень сильно расстраиваться, что вера, может, их охладела, что у них нет такого ощущения.
К сожалению, церковная жизнь и отчасти духовная жизнь, она подчинена общим законам. Общие законы, они что говорят? Вот человек берется с увлечением за какое-то дело, и, как правило, сразу же достигает, ну, достаточно больших результатов по сравнению с тем, что ничего не было. Ну, занялся он спортом, и все, и чувствует радость мышечную, там, радость от победы, от тренировок, а потом эта радость, она угасает, потому что уже исчезает вот это воодушевление, и результат это все меньше и меньше. Там, если раньше он килограмм, допустим, прибавлял, скажем, штангистом был, то сейчас уже все идет только на граммы приходится прибавлять. Точно так же вот и в духовной жизни происходит. Да, какой-то прорыв произошел, человек осознал, а потом ведь начинается вот такая кропотливая работа, постоянная такая, немножко нудноватая работа. Я еще иногда сравниваю все вот это хозяйство, назовем его так, с работой человека с деревом, например. Плотник берет, раз, свалил все, обрубил, готово бревно. Столяр начинает обрабатывать, а потом еще краснодеревщик. Тут уже все, буквально все до тонкости, до того, что бритва нигде не должна между досочками, допустим, пройти и так далее. То есть уже начинается такая кропотливая работа, которая не так заметна, как спиленное, поваленное дерево, там, допустим, бревно огромное, распиленное на доски. Она незаметная почти, но она очень важная, потому что без нее... Бревно так и останется бревном, к сожалению. Оно никогда не будет красивой мебелью. И также и душа человеческая. Да, оно есть какое-то воодушевление, но нужно вот разобраться, а что же такое действительно исповедь. Вот, или это я хожу как к психологу, какая-то психологическая поддержка мне поднять, чтобы настроение, чтобы на душе повеселее было. Или это все-таки такая вещь, которая нужна мне, чтобы как-то менять мою душу, мои отношения, самого себя менять, чтобы вот выполнить то предназначение, тот призыв, который человек услышал от Господа Бога.
Вот согласитесь, батюшка, это очень важный момент, и многие не умеют его разделять, и многие идут на исповедь, чтобы вот поговорить с батюшкой. Это хорошо, по душам поговорить, рассказать о своих терзаниях душевных. Вот, но это же получается подмена некоторая.
Я стараюсь разделить, потому что есть хорошие для священников книги, написанные умными людьми, пастырское душепопечение различное, пастырское богословие, и там советуют разделять вот эти вещи. На исповедь прийти – это своего рода, как я говорю, итог определенного периода жизни человека. Она очень важна, исповедь, потому что без исповеди мы, к сожалению, вот в этой суете перестаем оценки самим себе делать. Иногда некоторые вещи ускользают из нашего сознания, из нашего внимания. Мы можем их просто не замечать. И поэтому исповедь, она помогает, ну, как бы обрести нам более реальную картину жизни, снова восстановить ее, баланс вот этот всего. И поэтому время от времени это, конечно же, нужно делать. И именно таким вот образом брать книжку и читать, и смотреть. А может быть, слушать у кого-то. Кто-то раз там замечание сделал, и все, мы блокнотик быстро... Как вы сказали, значит, грубый, значит, грубый, пишу на исповедь, скажу, вот спасибо вам, а то я не замечаю, что вот это все, вот эта грубость у меня. Вот так вот, допустим, это все нужно делать. И приходит итог. Причем ведь покаяние само, момент, вот раскаяние даже, сожаление, он ведь бывает часто не на исповеди.
Конечно, он, скорее всего, раньше уже
был. Он раньше уже произошел, но мы подводим итог определенной жизни. Хорошо это все записывать, это, ну, даже так вот, скажем, с психологической точки зрения хорошо подводить вот эти все итоги. Для чего? Для того, чтобы по христианскому, по Слову Божию начать новую жизнь, обновиться, скинуть с себя все это ветхое, что наприлипало, и чтобы в новый день войти вот с этой чистой душой и сказать себе, да, эти ошибки у меня были, но они, я о них помню, но они не должны во мне чувство вины вот такое постоянное рождать, чтобы оно меня грызло и мешало двигаться дальше на пути покаяния, на пути к Богу. Вот. А другое дело, конечно же, нужно побеседовать со священником, может посоветоваться, может просто высказаться. Вот самая хорошая форма у нас, конечно же, которая, к сожалению, никак мне не удается соблюдать, это когда люди приходили бы, а я бы сидел, молчал, они бы все высказались, встали и пошли. Нет, ведь норовишь что-нибудь тоже вставить, это что-нибудь сказануть им такое. И вряд ли что-то полезное. Здесь, конечно же, очень важный принцип для священников тоже существует, это «не навреди». сожалению, вот не всегда хочется что-то сказать человеку, посоветовать, помочь. Да где-то и тщеславие порой под это подмывает тоже. Люди пришли тебе, умному такому, вот это все. Но не всегда хватает и ума, и опыта, и знаний, да и души-то не хватает на это, на все. Но хотя бы люди высказаться могут, потому что, высказываясь, мы тоже делаем очень важную работу. Мы учимся формулировать вот эти какие-то наши беспокойства, наши жизненные задачи, потому что пока человек не сформулировал какую-то вещь, она так и остается, не решается. Она где-то там внутри сидит. Пока вот даже в грехах не назвал, вот не увидел вот это словом, не назвал, человек – существо словесное. Оно все так вот и будет, и очень важно поэтому назвать это, и даже назвать до копеечки, до тонкости это все назвать. Этим развивается еще человеческая деликатность. Вот эта работа столяра Краснодеревщика, его можно назвать человеком деликатным, потому что он начинает замечать все тонкости своих проявлений. Вот кто такой деликатный человек? Он чувствует настроение окружающих, чувствует интонации голоса и старается, чтобы никого-то не обидеть, а сказать все по-доброму, хорошо все сделать. Вот такой человек называется деликатный. Но это же развивается, это же не то, что с этим прямо все рождаются. Может, кто-то и рождается, я не уверен, правда, в этом. Но в целом, конечно же, это происходит вот как научение человека. Ну, а для нас, христиан, это и есть тоже путь покаяния.
Хочу следующий вопрос задать про стандартный наборчик. Это такой сленг в православной среде, что есть у каждого какой-то свой стандартный наборчик грехов, который он из исповеди в исповедь одно и то же говорит и говорит и говорит и говорит. И как бы вроде бы и кается, потому что, ну, действительно, осуждать там плохо, да, например, лениться плохо. Ну, пора бы уже среду-пятницу соблюдать. Но как-то вот все не критично же. Ну, каких-то вот прям страшных вещей-то ведь вроде бы и не делаю. И вот оно и тянется, и тянется.
Ну, вот начну с того, что страшное не делаю. Это нормально. Редко христиане как-то... У нас где почему-то существует какой-то такой миф, что приходят какие-то бандиты исповедоваться, что убили, ограбили батюшки, и там батюшки им прощают, да еще за большие деньги это все делают какие-то. Я тут, честно говоря,
не... Да, знаете, батюшка, мне очень понравилось, как один священник сказал, он говорит, вот, меня, говорит, удивляет, ко мне приходят люди и говорят, что вот, что вы, батюшка, меня там призываете, да, в храм идти куда-нибудь, я же там не убиваю никого, не краду, а он говорит, а чем тебе, собственно, гордиться? Вот если бы ты был каким-нибудь маньяком, у которого 20, да, жертв за плечами, и тут ты не убивал уже очень долгое время, вот тут ты молодец. Или там, например, ты был бы вор-рецидивист, да, который грабил, а тут вот держишься уже там 5 лет. Вот действительно достижение. А тут, если ты никогда не делал этого, это точно так же, как некурящему человеку гордиться тому, что он не курит, да? Ну, в чем твое достижение?
Заслуги никакой, конечно же, нет. Вот, то есть таких каких-то люди в основном приходят действительно со своим бытовым, ну, со своей жизнью, со своими житейскими какими-то вопросами, который набор действительно примерно у всех одинаковый, но отличается, конечно же, он вкусом. У одного вкус к этим грехам, у другого вкус к этим грехам. Вот. И они тоже мало меняются. И это нормально. Вот если приходит бабушка, говорит, батюшка, я вот там ленивая, я ленюсь. А на следующий раз привет, батюшка, я тут запила на неделю. Странно, да? Нет, так все продолжается, допустим, с ленью, и все это идет из года в год. И, как правило, вот эта ахиллесова пята какая-то у каждого своя. У каждого какая-то своя слабинка, которая преследует его всю жизнь. Всю жизнь преследует она его в большей или меньшей степени. Что-то ему удается ослабить это, но где-то она снова возвращается. И это нормально, это надо понять, что это как раз нормально. Другое дело, что, к сожалению, оно действительно, мы просто как бы, как говорят, факт вот называем, что вот существует такой вот, что мы вот это делаем и больше ничего с ним не делаем. Но встает вопрос, а вообще можно ли изменить какие-то свои недостатки-то? Может ли человек-то стать-то лучше? Может ли человек заниматься самосовершенствованием? По правде сказать, я вот долго в этом как-то сомневался, колебался и думал, вот, надо же остановиться, надо лучше. Пока, наконец, не прочитал книгу одного умного человека, и как-то мне сразу на душе легче стало. И он говорит, что никакого самосовершенства не существует. Лучше человек не становится. Это все миф. И все вот эти у нас психологи чем занимаются – всякие коучеры, там, саморазвитие, саморост, там, все это чепуха полная. И точно так же мы лучше не становимся.
Ну, разве нельзя приучить себя каким-то хорошим привычкам?
Это другое дело, но это не мы лучше стали, это привычки у нас стали другие. А по сущности-то мы эти остались теми же самыми. Вот человек с замечательными привычками, А случится ситуация жизненная, и что произойдет? Предаст? Убьет, изменит. Так ведь? Никакие привычки не помогут. Все это как горох от стенки сразу же от него отскочит. И не надо этого пугаться. Ведь опять же, вот картина жизни – это осознание человеческой ограниченности. Это понимание нашей ограниченности, наших возможностей. И по-настоящему изменения. Для чего же Христос-то в мир-то пришел? Не для того, чтобы сказать, ребята, занимайтесь самосовершенствованием во всех областях. Нет, чтобы исцелить поврежденность природы нашей. Чтобы обновить эту природу, совершенно другое сделать, другого качества, совершенно другого уровня. А на том уровне, в котором мы пребываем, вот нам действительно, это наш тоже путь, это труд духовный. И он очень важен, потому что он открывает для нас вот этот следующий шаг. Потому что от Бога мы берем эту новую природу, но чтобы подойти к ней, мы должны, конечно же, вот о чем вы говорите, и с привычками со своими заниматься, и с какими-то наклонностями, и стараться все эти навыки как-то к себе новые, приобщаться к этим новым навыкам. Но, опять же ведь, когда человек говорит, что вот не буду там то-то, или буду вот так-то, это же остается только фразой. К сожалению, у нас у всех пока маловато вот этого духовного-то опыта и понимания, и знания, а как это надо делать.
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, вы сможете услышать в субботу в это же время. Храни вас Господь!